Татьяна Михайлова. Магия кельтов. Судьба и смерть. Кельтская магия и ее разоблачение. Желание причинить вред ближнему, по крайней мере, обрести собственное благополучие, посредством лишения соседа некоего блага, которым тот обладает, представляет собой ментальную универсалию. Как правило, данное желание предстает как мотивированное, в глазах того, кто намеревается принести вред. В качестве повода может выступать месть, ревность, желание наказать, а также просто потребность избавить от бед самого себя. Но признавая данное желание универсальным, и, кроме того, понимая, что мы имеем дело, первое, с желанием тайным и его воплощением, анонимным, и второе, с тем, что среда, в которой происходит данный процесс, допускает истинность мистического и демонического воздействия на жертву, что также универсальным образом присутствует в обществе, причем далеко не только аграрном или архаическом. Мы должны будем допустить как универсальность возникновения рассказов, повествующих о подобном воздействии, так как и универсальность или хотя бы сходство механизмов данного воздействия. Так я начинаю статью о сравнении русских подкладов и кельтских пешогов, способах наведения порчи. Статьи этой в книге нет, она вообще не написана, по крайней мере, пока. Но содержащаяся в этом вводном фрагменте идея присутствует в книге постоянно, поясняясь другими примерами. Точнее, идей на самом деле несколько. Первое. За фольклорным преданием стоит реальная жизнь с ее проблемами и даже трагедиями. Нежелание видеть эти проблемы, нежелание осознавать свою вину, все это порождает фольклорный рассказ о вмешательстве демонических сил, которые и оказываются ответственными за все случившееся. Ребенок погиб, но мать в этом не виновата. Его украла полудница или фея Сида. Муж приревновал жену и убил ее, но он не виноват. Это была не жена, а подменыш. Жена не может забыть умершего мужа, постоянно плачет о нем, доводя себя до смерти. Но она не виновата. Это муж-вампир. Приходит по ночам и сосет ее кровь. Слишком удачливой соседке позавидовали другие и обвинили ее в колдовстве. Но и соседи не виноваты. Она и вправду была ведьмой. Король проиграл битву, но он не виноват. На пути ему встретилась пророчица и накликала ему поражение и смерть. И так далее. Вот, казалось бы, и первое разоблачение магии. На самом деле нет никаких сверхъестественных существ. Нет чудесных умений влиять на судьбы людей. Человек просто все придумывает, а за магией скрывается искаженная реальность. Но на самом деле все не так просто. Человек самостоятельно ничего не придумывает. По крайней мере, человек, живущий по законам традиционной культуры. А к ней относится не только архаическое, но и современное общество. Вспомним приметы, которым и мы иногда верим. Система магических объяснений свершившегося уже дана человеку от рождения. Он воспитывается в обществе, где принято верить в русалок и полудниц. Поэтому он сам ничего не придумывает. Магические объяснения происходящих бед он уже получает как бы в готовом виде. Но если данная система искаженной реальности предстает как истина, то где в таком случае, собственно, реальность, а где вымысел? И что дает нам сейчас право с уверенностью судить о том, что было на самом деле? Так что не будем спешить с разоблачением магии как таковой. Второе. Если, как я пишу в начале, человеческая натура универсальна, универсальными оказываются и магические методы влияния на природу и на судьбы людей. В чем же тогда особенности кельтской традиционной культуры? В книге дается много примеров того, что некоторые мифологические персонажи, которые считаются кельтскими, имеют параллели в русской традиционной культуре. Так, например, знаменитая банши, которая своими стонами и рыданиями оповещает о близкой смерти, перекликается с нашей русалкой. Русалка тоже может навыть смерть. Более того, оказывается, что обе они любят расчесывать свои длинные волосы гребнем, и иногда этот гребень теряют. Ни в коем случае нельзя его подбирать. Но и тут все оказывается сложнее. Для ирландской банши главная функция – предречение смерти, а гребень так, попутно. Для русской русалки расчесывание волос изображается как основное занятие. Часто по этому признаку она и опознается. Так что национальная специфика есть и в системе магических представлений. И многочисленные сопоставления, которые я даю в книге, как раз и призваны ее показать. И третье. Как бы мы ни старались сейчас жить по законам разума, вера в магию все равно остается где-то внутри нас. Ведь мы по-прежнему знаем об окружающем мире еще очень мало. Так что, наверное, не стоит сразу разоблачать отсталую магию. Вспомним, чем это закончилось в романе «Мастер и Маргарита». Правда, это тоже всего лишь вымысел. Татьяна Михайлова, профессор, доктор филологических наук. Глава первая. О судьбе и о тех, кто ее видит. Но вижу твой жребий на светлом челе. Топос – прорицатель на пути войска в германской и кельтской традиции. История и или миф. Предание о смерти Олега – один из самых известных эпизодов повести временных лет. Так начинает свою статью Андрианова. И, как пишет она далее, известность и популярность предания особенно возросли после того, как в 1822 году Александр Сергеевич Пушкин написал песнь о вещем Олеге. И она, безусловно, права. Далее, однако, автор пишет, что во многом популярность баллады Пушкина была связана с тем, что ее текст был включен в программу средней школы, 6 класс. Сочетание «средняя школа», как я понимаю, предполагает уже школу советского периода. С чем согласиться уже труднее. Баллада Пушкина стала широко известна гораздо раньше, наверное, сразу после первой публикации в «Альманахе Северные цветы» в январе 1825 года. И уже в XIX веке входила в программу гимназического образования. Итак, это памятник хрестоматийный и действительно более чем известный, что неизбежно вызвало вопрос об источниках как самой баллады, так и стоящего за ней эпизода смерти князя Олега из повести временных лет. Интересным памятником истории изучения баллады, например, можно назвать небольшую брошюру, вышедшую в 1911 году и снабженную предисловием и примечаниями инспектора Московской 11-й гимназии Линдемана. Предназначенные для гимназии и популярно написанные примечания, естественно, отсылают читателя к летописному источнику, а также к саге об Арвар-Одде, но также содержит упоминания о мотивах менее известных. Так автор приводит два рассказа, практически идентичных по своему содержанию. Действие обеих историй происходит в Италии, время не указано. В них сообщается о юноше, которому приснилось, что его за руку укусил каменный лев. Наутро он пришел к этому льву и, желая посмеяться над пустым сном, сунул руку в пасть льва со словами: «Ну, давай, кусай меня». В пасти каменного льва свил себе гнездо скорпион, который тут же укусил юношу. Судя по названным Линдеманом источникам, для него в основе сюжета лежит рассказ о неверно истолкованном пророчестве, что мы видим и в саге об Одде, и в рассказах об итальянских юношах. Но и баллада Пушкина, и соответствующий эпизод из повести временных лет на самом деле сюжетно гораздо сложнее и складываются из нескольких элементов, каждый из которых требует истолкования. Многоаспектность эпизода смерти Олега. Работ, посвященных смерти Олега, очень много, и они демонстрируют поразительное разнообразие подходов к тексту. Так, в статье Андриановой, с которой я начала свой анализ, например, пересказывается концепция Льва Гумилева, согласно которой на самом деле змея не смогла бы прокусить княжеский сапог. В данном случае, как полагают авторы, речь идет о своего рода эвфемизме. Олег умер от яда, то есть был отравлен греками. А вызвано это было его необычайной жестокостью, проявленной при взятии Царьграда, поскольку князь в качестве советчиков имел уже не толерантных скандинавов, а коварных принявших иудаизм хазар. Петрухин, в свою очередь, также склоняется к идее, что смерть Олега не может быть названа результатом случайного совпадения обстоятельств, но видит за рассказом о ней отсылку к скандинавскому обычаю сакрализованного предания смерти правителя. Как он пишет, не является ли смерть вещего Олега, отнесенная летописцем к осени, то есть началу полюдья у подвластных князю славянских племен, мифологизированным отражением гибели князя во время сбора дани? Сама мифологизация его смерти выглядит как месть со стороны волоса, атрибутами которого были змея и конь. Князь был принесен в жертву скотьему богу. Причем принесение князя в жертву, как он полагает, было намеренно изображено христианином, составителем повести временных лет, именно как иллюстрация поведения, свойственного невегласам, невежественным язычникам. В смерти от коня своего рода наказание судьбы видит и Мельникова, считающая сюжет исконно скандинавским. В то же время в работах историков отмечается особая роль черепа коня, который в ритуальных германских погребениях иногда остается намеренно незахороненным, что и происходит в повести временных лет с черепом умершего коня князя Олега. В работах Мельниковой и Петрухина описан факт оставления умершего коня на берегу реки, какой именно также является объектом дискуссий, что предполагает ритуальное убийство коня и последующее выставление его черепа. Действительно, например, в недавно вышедшей монографии о принесениях в жертву лошадей у индоевропейцев описываются конские захоронения на острове Борнхольм, в которых черепа коней выставлены на немного возвышающемся пространстве, скорее всего, чтобы быть видимыми. А важная роль черепа коня, расположение его на возвышенном пространстве и строгом запрете наступать на него, распространенном у тюркских народов, подробно пишет в связи с анализом легенды о смерти Олега и Неклюдов. Многоаспектность подходов к фрагменту летописи, описывающему данный действительно необычный эпизод, показывает и саму сложность фрагмента. В каждом случае в фокус анализа попадает нечто, воспринимаемое как основное, и компилятором текста, и его предполагаемой аудитории. Для компилятора повести временных лет, в данном случае, различие версий и редакции летописи представляется не очень существенным, как и реконструкция текста Львовской летописи, изданной в 1792 году, которая послужила для Пушкина основным источником. Как я понимаю, рассказ о смерти Олега прежде всего представал как иллюстрация веры в прорицание, реализуемой не столько в узнавании будущего события, сколько в акте вербализации сценария будущего, сакральным лицом и принятие его адресатом. Как формулирует эту идею сам Нестор? Неудивительно, что от волхвования сбывается чародейство. Вслед за этими словами в летописи помещен довольно большой фрагмент, повествующий о волхве по имени Аполлоний Тианин, за которым скрывается реальный философ первого века нашей эры, Аполлоний Тианский, о котором известно, что он творил чудеса, а также предсказал обстоятельства убийства императора Домициана. Компилятор в данном случае, что интересно, осуждает не только верящих в волшебство, то есть язычников, но и тех, кто творит волшбу, поскольку тем самым опирается на помощь дьявола. Сам же факт возможности реализации чародейства, а также способность некоторых людей древности, приводятся фараон, Навуходоносор, Симон Волхв, Менандр, видеть будущее. Компилятором хоть и осуждаются, но под сомнение не ставятся. Другое дело – Карамзин, чей труд «История государства российского», вышедший в 1815 году, был также Пушкину знаком. Кратко воспроизводя рассказ о смерти князя Олега от коня, он добавляет, что можем верить и не верить, что Олег на самом деле был ужален змеёю на могиле любимого коня его. Но мнимое пророчество волхвов или кудесников – есть наивная народная басня, достойная замечания по своей древности. Баллада Пушкина и ее подтекст. Что же видел в первую очередь в переложенном им в балладной форме историческом эпизоде сам Пушкин? Ответить на этот вопрос мы не можем, поскольку, скорее всего, его взгляд также был полифокусным, то есть он по-разному расценивал и важнейшую составляющую исторического эпизода, и свою задачу как составителя его поэтического переложения. Не беремся решать, какую цель преследовал поэт, когда сел писать свою знаменитую песнь. Наверное, не одну. Или не одной. Так Томашевский считал, что песня была написана как своего рода ответ на развернувшуюся в первой четверти века полемику вокруг жанра баллады и его приспособленности к русской среде. В таком случае непосредственным источником пушкинской песни можно считать балладу Жуковского граф Габсбургский, совпадающую с песнью метрически, четырехстопной амфибрахией, и даже имеющую с ней ряд сюжетных и мотивных перекличек, в частности, тема дарения коня провидцу. О соотношении баллады Жуковского с песнью о вещем Олеге, а также о специфическом ореоле метра, АМ-4. Смотрите в богатой материалом статье Немзера «Немзер 2013». В то же время, как отмечает Томашевский, в этом относительно раннем произведении уже начал проявляться пушкинский строгий взгляд на историю, о чем, в частности, свидетельствует письмо Пушкина Рылееву, написанное в ответ на его думу «Олег Вещий». Упоминание в ней герба России Пушкин справедливо счел грубейшей ошибкой, в чем мы видим первое приближение к методу исторического изображения прошлого в художественном произведении. А что же сам Пушкин? Что в историческом эпизоде привлекло его внимание прежде всего? В письме к Бестужеву, написанном в конце января 1825 года, уже после публикации баллады, Пушкин писал, что наиболее трогательным ему представляется теплое отношение Олега к своему коню. Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического. В тексте песни действительно тема любви Олега к коню получает самостоятельное развитие, однако назвать ее привнесенной извне или придуманной Пушкиным мы не можем. Другое дело, отсутствующих в летописях эксплицитно конфликт князя с волхвом, далеко не ограничивающийся заключительным эпизодом, ставящим под сомнение истинность предречения. Тема отказа от княжеского дара принадлежит уже самому поэту, который привнес ее в свою трактовку исторического эпизода на радость советскому литературоведению, которая в строке «Волхвы не боятся могучих владык» видели очередной призыв к свержению самодержавия, по крайней мере, проявление присущей Пушкину вольности. Вот, например, из Гроссмана. Пушкин воспользовался древней легендой для выражения одного из основных правил своей поэтики. «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен». Этот принцип независимости поэта, правдивости и свободы его языка звучал особенно гордо и мужественно в обстановке политической ссылки. Да, действительно, баллада была написана в кишиневской ссылке, поэтому некий завуалированный жест против властей в ней вычитать мы вполне имеем право. Предлагаю продолжить. Под Олегом, в таком случае, следует понимать императора Александра, а под Царьградом – Париж, куда Александр въехал 31 марта 1814 года на белом коне. Пушкин пишет также, что язык волхва-поэта с волей небесную дружен. Баллада была напечатана в альманахе «Северные цветы» в январе 1825 года, и, несомненно, царь успел с нею ознакомиться. В ноябре того же года, поехав в Таганрог, Александр, которому было всего 47 лет, неожиданно скончался. Вот так. Неудивительно, что от волхвования сбывается чародейство. Можем ли мы всерьез говорить о том, что пушкинский текст хотя бы в какой-то степени повлиял на судьбу императора? Конечно, нет. По крайней мере, как мне кажется, даже задавать этот вопрос мы не имеем права. Более того, несмотря на известное пушкинское пристрастие к суеверию и страх перед знаками судьбы, а вернее, именно в силу этого, я не могу поверить в то, что Пушкин мог иметь в виду что-то подобное, когда писал свою балладу. И все же, я верю в пророчество пиитов, скажет тот же Пушкин позднее в «Борисе Годунове» устами самозванца. Песнь «Мотивная схема». В уже упомянутой мною работе Неклюдов суммирует содержание легенды о смерти князя Олега следующим образом. Таким образом, основная идея легенды и логическая структура ее сюжета в русской летописной традиции, в скандинавской саге, в пушкинской балладе, казалось бы, выражена однозначно. В русле данного прочтения недвусмысленно могут быть поняты и все ее детали. Узнав, что ему суждено принять смерть от своего коня, князь надолго удаляет его от себя, Однако предсказанная гибель все же настигает его, наступив на череп этого коня, в знак презрения к лживым предначертаниям кудесника, а тем самым и к самой судьбе. Олег умирает от укуса змеи, осуществившей данное предначертание.